Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, благоухающая икона преподобного Гавриила Ургибадзе, самтаврийского чудотворца, с частицей мантии и погребальной доски преподобного, будет находиться в храме святой Ирины до воскресенья, 3 февраля включительно. Адрес храма: Москва, улица Энгельса, 38, метро Бауманская. Храм открыт с 7 до 20 часов ежедневно.
Мир вам, дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова. Представляю вам свой репортаж с вечера, посвященного памяти старца Гавриила Ургибадзе и святителя Иоанна Шанхайского Сан-Францисского. Вечер прошел 20 января в храме Великомученицы Ирины, Белорусский экзархат. В вечере прозвучали воспоминания тех, кто знал этих святых, а также рассказы авторов книг и фильмов о нем. Журналист Людмила Кириллова рассказала о духовной связи между этими двумя великими святыми XX века. Репортаж начинается с выступления инокини Марии с подворья Успенского монастыря города Кемерово, которая привезла в Москву икону Гавриила Ургибадзе с частицей его гроба и мантии.
Сегодня мы представляем вам современных вселенских святых, святого Иоанна Шанхайского, преподобного Гавриила Ургибадзе. Это великие святые, которые творят чудеса, которые нам помогают, укрепляют нас в вере, наставляют нас. Немножко расскажу о преподобном Гавриле Ургибадзе. Это святой, который родился в 1929 году и который служил Господу, когда было атеистическое время, когда было гонение за веру. Он юродствовал Христа ради. Дары у него были большие, благодать от Святого Духа. Он их скрывал под маской юродства. Ходил босой, в рваной одежде, носил медную диадему на голове. Он всем нам заповедовал молиться друг за друга, живите, любя друг друга, творите добро, что в последние времена люди спасутся любовью, добротой и смирением. Доброта откроет двери рая, смирение введет туда, а любовь покажет Бога. Он говорил, что если у вас в доме кто-то болеет или кому-то плохо, надо идти на службу, не идите на службу, отдайте лучше любовь, окажите ближнему своему. Он вообще жил по заповедям Господним. Это было само Евангелие. Когда он приходил, когда нам рассказывает его чадо, кому-то в дом, он просто показывал своим поведением, как надо относиться друг к другу, даже до мелочей, после того, как там чашку подали или тарелку на суп подали, как вообще встретили гостей. Он мог идти в гости в 2 часа ночи и в 7 утра и просидеть всю ночь, проговорить. Он носил кувшин без дна. И он заходил в всевозможные кафе, бары, высматривал людей, кому плохо. Вот как Кутузов стоял, смотрел в бинокль, и кому плохо, он подходил и начинал беседу с этим человеком. Мог петь, танцевать, плясать. Вот этим самым располагал с любовью к себе людей. Когда он останавливался на дороге, то движение просто прекращалось, потому что он всегда начинал проповедовать Христа. Он с самого детства, с 12 лет, ходил уже по монастырям и молился. Его не принимали ни в одном монастыре. Нельзя было в то время, чтобы дети оставались ночевать. Он около монастырей ночевал, спал, и его даже там собаки грели. Он все 40 лет проходил из монастыря в монастырь, по земле ходил и молился. Он говорил, что мой крест – это Грузия и половина России. А был такой еще святой юродивый, друг его тоже грузинский святой. Его еще не прославили, но я думаю, что будет прославлять. И тот ему говорил: почему пол России? Бери всю Россию. Я так думаю, что он ее и взял. Потому что не просто так он пришел к нам, и мы все ему молимся и чувствуем быструю его помощь. Было очень чудно, как мы приобрели эту икону. Мы сами из подворья Свято-Успенского женского монастыря города Кемерово. Когда-то я проходила по православной выставке, я увидела икону, которая сейчас стоит на аналое, и от нее не могла оторваться. Я раз прошла, второй раз, третий, и потом я говорю: слушай, а что за икона? А он мне говорит: это преподобный Гавриил Рыгабадзе, грузинский святой. Я говорю: слушай, подари мне эту икону. Я говорю: я от нее оторваться не могу, она моя, говорю. Так вот преподобный меня к себе позвал. А до этого мне, я даже не знала, что это один и тот же святой, года за три маленькую иконку показали Гавриилу Рыгабадзе, на 3 дня отдали мне домой его подержать. И я думаю: какой святой, интересно. Говорит: это грузинский старец, он еще в могиле тогда лежал. И я думаю: какие глаза вообще добрые, любовь на меня смотрит. Говорю: можно я дома ему помолюсь? Я помолилась, еще тогда грешно не знала, что мне придется сопровождать его икону. Еще тогда он нас избрал. Приобрели мы ему икону, поставили на налой на выставке. И вдруг люди, проходя мимо, начинают возвращаться к нему. Идут с грустным лицом, с расстроенным, возвращаются, начинают все улыбаться. И мы, знаешь, какая реакция? И все возвращаются: а кто это, а кто это? Мы начинаем ему рассказывать. Потом мы поняли, что людям надо вообще рассказывать про него, потому что многие не знают, кто такой. Стали рассказывать о его житии. Потом нам приходят люди, говорят, которые уже знают о том, что много чудес происходит. И в семейных нуждах помогает. И исцеляет рак, и исцеляет боли всевозможные. У нас целый журнал чудес, и там написано множество его помощи. И в житейских нуждах. Он девочку маленькую исцелил глазки. Мальчик, который не мог разговаривать, ему было 4,5 года, в Железногорске нам записали. Мы были в Курске, в Железногорске, в Калуге были, вот в Москву приехали, в других городах, где на все время не бывает такого дня, чтобы нам кто-то что-то не подписал. И вот этот мальчик, который не мог разговаривать, мама очень горевала, я говорю: подойди к святому, помолись у его иконки, молебен отслужи, маслице возьми, помажьте, пусть он попьет это масло. Сказала, как это надо, в очень наш, Богородице Деву Радуйся почитать, тропарь ему или молитву сокафистая. Она все это сделала, и когда мы уже 2 недели простояв в этом городе, она приходит, говорит: Машка, он заговорил сразу предложениями. Потом девочка маленькая была, папа ее привел, у нее с глазками были проблемы. Потом ей во сне явился, обнял ее преподобно. Он очень часто является во сне, особенно тем, кто читает его житие. Очень много примеров нам об этом говорит, в том числе он мне во сне явился. И он ее так обнял, я ее потом маслицем ей тоже глазки помазали, я у нее восстановила зрение. У нее была женщина-киста в зубах, и никто не мог это установить такое. И когда она помазала все маслом, и у нее сразу увидели врачи, что у нее киста во рту. Потом женщина у нас, псаломщица, она в Кемерово, а у нее язвы трофические, которые просто 25 лет она лечила, ничем не помогали. Она все время молилась у него со слезами перед его иконой, дома читала ему акафист, ночью поплакала у него. Помазался его маслом, и утром просыпается, а у нее все язвы затянулись, перестали сочиться, она, надо же как. А потом еще второй раз она помолилась ему, снова помазала, у нее все грузовой коркой прошло. Очень много рассказывает чудес, когда что-то кто-то теряет. Буквально вот на днях взгляд с Грузии, он мне написал в WhatsApp о том, что была семья, которая приехала за границу муж с женой, и они в горах отдыхали, и у него потерялось кольцо обручальное. И они были расстроены, причем он буддист, она католичка. И они говорят: такие расстроенные пришли, и он говорит: молитесь преподобному, может, он поможет. И они поехали на второй день в эти горы, и они нашли это кольцо. Это такое чудное. Причем в потере чего-то оно очень тоже быстро помогает. Это такой святой, с такой любовью к нам, ко всем. Он очень многим является во сне. Кому дал покаяние, кому вразумил, кого обличил, кому помог, кого просто пожалел. И мы, конечно, со временем издадим эти все чудеса. Мы когда были в Грузии, приехали преподобному его благодарить. Нас там, конечно, с большой любовью приняли, и мы даже не ожидали. Мы как бы очень осторожно сказали, мы бы мечтали, бы хотели, чтобы нам дали частичку мощи, потому что за его помощь нам мы хотим построить домовой храм и предел его. И вы знаете, по благословению святейшего патриарха Кателикоза или II, нам разрешили игумене Катеван дать частичку мощей. Это было такое удивление, потому что до этого все Грузии сказали: матушка, ну что вы, Грузия никому мощи не отделяет, никому никогда не дает. А это были не отделены мощи. Когда достали его с земли, там было само собой что-то отделилось, и тогда этот кусочек достался игумене Катеван. И она по своей большой любви дала нам. В общем, преподобный не зря молился за Россию, и он взял нас всех под свой покров. Молитесь с ним, обращайтесь. Он говорил о том, что очень многие в Грузию придут, когда будет Антихрист, и будут спасаться, и что он примет икону Божьей Матери, которая придет с Афона. Он говорил: не будь я Гавриил, если я тоже не пройду он по воде. Он же назван в честь имени Гавриила преподобного, который Матерью Божией Вирской принял по воде на фоне, а преподобный Гавриил Рыгабадзе говорит о том, что он ее примет на руки, когда она придет сейчас с Афона в наше время. Значит, он тоже воскреснет по его пророчеству, он так скромно как бы молчит. И вот недаром Константин Цвинадзе ездит с его иконы, где он изображен с преподобным Серафимом Саровским. потому что, во-первых, уделы Матери Божией, все это соединено. То, что один и второй воскреснет, это просто, конечно, чудо. Читайте его житие, молитесь ему, служите молебны. И благодарим мы Бога, да, что у нас такой еще один святой заступник, потому что ихними молитвами святителя Иоанна Шанхайского, преподобного Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Гаврила Георгиевича, всех мы сейчас живем в прекрасное время, где мы можем помолиться, пойти в храм отслужить, исповедоваться, причаститься и тем самым спасать свою душу.
Следующей выступающей была раба Божья Нино, урожденная Самхарадзе, племянница преснопамятного епископа Илариона Самхарадзе, затворника, Христа ради юродивого, большого друга, старца Гавриила Ургебадзе.
Это был 91-й год, когда уже в Грузии начались всякие перепады, и мы решили поехать в Абцхету. Нас было много, но когда мы приехали туда, помолились, на иконостасе все иконы мироточили. Мы приехали, и в это время заходит отец Гавриил. Отец Гавриил был чуть ниже моего роста. И когда он сидел, мы к нему подошли, и говорю: отец Гавриил, отец Гавриил, о, вот отец Гавриил пришел. Он так быстро прибежал, легко очень прибежал, и встал. Потом он говорит: пойдемте ко мне в келью. Ну, мы с легкостью пошли, но нас было несколько человек, было много, но пригласил он несколько. Когда мы зашли к нему, то он был очень артистичный, на самом деле такой был. И он говорит: Таджик Як, садись сюда. И посадил меня на тахту. Я думала, что это за тахта такая, старым таким ковром покрыта. И я села там на тахту. Впоследствии я узнала, что это была тахта, которую он спал на ней. Садись сюда. Этих других за стол посадил и принесите вино. Принесли вино, фрукты. Мы там, в общем, веселились очень сильно. И он вино налил, и все говорят, что компот пили. Ничего подобного. Я лично вино пила. Не знаю, кто там компот пил. Но он мне налил красное вино, и мы пили вино, и так веселились у него. Но не знаю, почему посадил он меня на эту тахту, но в последующем было, наверное, мне известно, когда я уже спросила у своего дяди, владыки Илариона Самхарадзе, такого же юродивого. Я говорю: почему ты мне не сказал, что ты, а отец Гавриил, были очень близкими друзьями? Он сказал: да, да, я был с ним очень близкий. Но, наверное, он уже знал, кто я, потому что он меня посадил туда. С этого как раз 91-го года и началась моя духовная жизнь. Я так не могла не сесть туда. Еще смотрю, там такие иконы, там такие, как почему-то было более театрализовано для меня. Представляю, потому что я мирской человек был абсолютно. И вот в этот момент он нам сказал, женщина там с нами сидела, спросила, вот я хочу, чтобы вы все знали. Очень многие увлекались всякими колдовскими вещами, да. И отца Гавриила спросили тогда: батюшка, ты, говорит, скажи нам, эта сила, есть ли эта сила? Он как орел вскочил так прям с места, как будто полетел. И он встал и говорит: да, да, есть, есть эта сила. Но знаете, говорит, из женщины можно мужика сделать, а из мужика женщину с этой силой. Вот так он сказал. И нам было это так непонятно, мы так, грузины так, такие, какие-то все растерянные были. Но в итоге так оно и получилось, что вот когда мы сейчас наблюдаем эту жизнь, какая она уже и в Грузии она пошла, такая пропаганда, почему она. Вот это было предсказание. Они вот все мне говорят: почему ты об этом не говоришь? Я говорю: почему? Я говорю: вот вы сейчас слышите об этом, как сказал отец Гавриил. Но он был необыкновенно легкий. К нему было запросто подойти. Очень легко было общаться. Потому что когда там сидели, мы думали, что мы его тысячу лет знали. Вот такой он был. Очень любвеобильный был. Настолько простой, настолько... Я помню, не знаю, вы видели ли эту фотографию, где он тут на этих, на булавках застегнут у него этот самый, безрукавка, да. Я еще на него смотрела и думаю: ну, точно как мой дядя юродивый. Думаю, ничего. Мне это не удивительно было, потому что у меня дядя такой же был. Поэтому это было для меня очень весело даже. Вот. А вот я вам хочу сказать, что очень много исцелений действительно происходит. Грузинский храм, вчера девочка подошла с маленьким ребенком и сказала, что да, к иконе прикладывала, она приехала специально, сказала, что ребенок в очень плохом состоянии, врачи не могут ничего доказать и понять. Она закатывает в день несколько раз глаза и не может понять. Уже всех врачей обошла. И она вчера пришла туда, ребенка причащала в грузинский храм и сказала, что после того, как я приложила ребенка к мощам и к иконе, уже никаких закатываний, ничего нет. А так, говорит, у меня был специальный тетрадь, врачи сказали, заведи и пиши каждый раз, сколько раз закатывает ребенок глаза. Уже и никаких абсолютно. Вторая женщина сейчас, перед тем, как бы я сюда приехала, с грузинского храма, тоже ребенок у нее очень такой болезненный. И вижу, она прямо скачет, такая веселая, совсем другого цвета, как, извините, ребенок. Что, говорю, после отца говорила, да, ты знаешь, говорит, после того, как она, говорит, иконки приложилась и к мочам, совсем ребенок поменялся. Вот я вам говорю, такие вот чудеса. Отец говорил, и третья Гуля, я ее много лет знаю, мы с ней встретились, и она не знала, что у нее болит. Она говорит, ой, Нина, я так болею. Она вдруг сама позвонила, и Гуля, ты где? Она говорит, я в больнице. Ты знаешь, никто не мог мне ничего найти, наконец-то врачи, говорит, узнали, что у меня с головой. У нее опухоль, ну, неизвестно какая, конечно, но наконец-то нашли. Это после отца Гаврила, вот. У нее нашли уже диагноз. Вот такие вот очень много исцелений. Особенно, я знаю, что отец Гаврил очень помогал духовно больным. Он сам-то юродствовал, но таким он очень и помогал. Молитесь, он очень сильно помогает. Вы даже не представляете, какие чудеса он творит. Вот просто. Даже вот хочу вам сказать, сейчас недавно позвонила тоже моя знакомая. Она сказала, ты не представляешь, какие чудеса он сотворил. В семье у нее был целый такой этот самый. Это отец Гаврил, это Гаврил. А тогда вчера ночью она вот кричала, что отец Гаврил. Так что вы обязательно должны молиться ему. Это Мы такой верим. Святой, который близок, наверное, ко всем.
Причем он является одновременно во всем мире. Вот очень много есть в Инстаграме, есть такая специальная страничка, Звят ведет. Там из Италии, из Франции, из Германии все пишут. Он там явился, я во сне увидела, он мне в том-то помог. Просто необыкновенно. Как вот может такой вселенский святой? Всем является, всем помогает. Слава Господу!
Слово берет журналист Людмила Кириллова, исследователь жизни и подвигов святителя Иоанна Шанхайского.
Здесь все общее, все святое, и все к спасению нашему служит, понимаете? Вот мы за них держаться должны, как за ризу Господню. Просто они наши ходатые, они наши посредники Богу, да? Они были настолько наполнены благодатью Божией, что Господь слышал каждое их слово. Они дерзали, да, вот вспомним Иоанна Кронштадтского. То есть примеров много среди святых, которых мы очень любим, но это наши современники, люди, которые знали нашу жизнь, знали наши боли, скорби общенациональные. И как отец Гавриил сказал, что мой крест – это Грузия и пол-России, а матушка, в общем, уже откорректировала очень верно, потому что в России сейчас отца Гавриила настолько почитают. У нас даже на встрече присутствует матушка одна, которая из Владимира сюда приехала. Приехала вот с образом святого преподобного Гавриила Ургибадзе, потрудилась привести. Это так дорого. Вот эти подвиги, они бывают великие, они бывают скромные, но это подвиг, это движение навстречу Богу, навстречу Божьей любви, благодати. Мы должны трудиться. Вот сейчас Нино рассказывала, и Матушка Мария, вот просто я хочу сказать, что параллель та, которая начинала с детства, да, что пламенело сердечко их детской любовью ко Христу. А то, что отец Гавриил поднимался на 50 сантиметров во время молитвы, да еще потом скромничал, да, как бы тайноделатели, они были все тайны, они в тайне держали свои молитвы, свои слезы, свои страдания за каждого просящего. Они же вымаливали людей, умирающих, людей погибающих, людей, которые были с сатаной связаны. Это их подвиг был невидимый миру, их слезы, которые они прятали от нас, от всех. Им не нужна была слава земная, они избегали ее, переживали, когда это открывалось, и прятали, как могли. Вот и юродствовали поэтому. Так вот, владыка Иоанн, однажды матушка зашла в храм и слышит рыдание. Она была свечницей, зажигала лампадочки перед службой. И когда она услышала рыдание в пустом храме, и он еще и не в лампадочках темный, рассвет еще не наступил, она на звук пошла, на звук. Кто здесь так рыдает страшно? Она не могла подумать, что она дойдет до самого алтаря, и в приоткрытую, не совсем плотно закрытую дверь алтаря, она увидела, что стоит владыка на коленях у престола Божия и рыдает, понимаете, в полный голос. Он просто не мог никак знать, что кто-то войдет в это время в храм. Вот эти слезы, они вот через открытую щелочку алтаря до нас дошли, да, а могло это свидетельство до нас не долететь. Но мы жизнь святых никак не можем представить себе, что это было легко, знаете, так вот на облачке, да, человек витал. Нет, это страдание, сплошная боль, страдания и слезы за всех. И поднимался он тоже довольно высоко в своей молитве, отрывался от пола. И, кстати, у отца Гавриила тоже, по-моему, есть такая фотография, где он сияет во время молитвы. Вот когда они служили божественную литургию, Господь настолько их просвещал, как преподобного Серафима Саровского, нашего батюшка любимого, да, они просвещались, они вокруг сияли светом, не рукотворным. Понимаете, это было настолько сильнейшее впечатление, оно производило на тех, кто это видел, что люди не могли вернуться к своей вот такой обычной жизни, греховной. Они искали пути спасения, люди изменялись. Вот честно вам скажу, встреча к встрече, когда рассказываешь о владыке Иоанне, вот сегодня впервые мы, я говорю, что все это не случайно, и об отце Гаврииле, да, мы понимаем, что мы в своей жизни тоже должны меняться. Мы не имеем права от встречи к встрече оставаться прежними. Что-то нужно уже и в своей жизни менять. Сейчас мы посмотрим фрагмент фильма, который называется «Объединитель». Это два больших фильма, которые есть в интернете. И вот это выступление священника отца Фомы, оно очень-очень важно, как владыка Иоанн помогает.
Мне было 13 или 14 лет, когда я оказался на вокзале в Брюсселе. Я вышел из школы со своими друзьями, и вот на вокзале в Брюсселе я увидел отца Иоанна, который сидел согнувшись. Мои друзья не видели до сих пор священников, тем более православных. Особенно епископов было трудно встретить. Когда они увидели этого человека, который сидит в таком положении, в такой своеобразной рясе, клобуке, и у него была такая дикая, всклокоченная борода, они все остановились и стали рассматривать его. Ходить вокруг и рассматривать в упор. В отличие от нормальной реакции для человека, которого так окружили и так рассматривают его, этот человек не стал показывать жестами, мол, пошли отсюда. Он сидел очень спокойно и смотрел. Но я, в отличие от своих друзей, которые вот так ходили и рассматривали его, я почему-то очень серьезно отнесся к нему, потому что мне стало интересно, что это за человек. И вдруг он повернулся ко мне и начал улыбаться. И в этот момент я почувствовал то, что никогда больше в жизни не чувствовал. Я почувствовал, что готов расцеловать этого человека, потому что он полон любви. В это время я был в таком очень тяжелом психологическом состоянии. Мои родители только что с большим скандалом развелись. В доме была тяжелая атмосфера, и я все это болезненно переживал. Потом, когда прошли годы, я это вспоминал и даже пытался вернуть это состояние, которое он мне передал. И мне хотелось найти самого этого человека. Надо знать, что я родился и крещен в католической церкви. Позже я поступил в католический бенедиктинский монастырь. Там я не чувствовал себя счастливым. И вот когда я там жил, я хотел изучить литургическую традицию, более древнюю традицию. И по воле Божией, во время одной из поездок, я посетил православный монастырь в Гааге, который возглавлял тогда епископ Иаков. Ранее он приглашал меня к нему приехать, чтобы я узнал, что такое православное богослужение. Когда я приехал в монастырь, то первое, что я увидел, как ни странно, фотографию того самого человека, которого я уже давно любил. И вот эта неожиданная встреча дала своеобразный импульс в моем сердце. Когда я увидел этого человека, которого я уже давно любил, и приехал в православный монастырь, в котором я хотел всего лишь познакомиться с православным богослужением, то мне уже не оставалось ничего, как стать православным, потому что оказалось, что я внутренне был уже к этому готов. И в период всей моей монашеской жизни владыка Иоанн меня всегда защищает и мне всегда во всем помогает. Эта церковь тоже появилась благодаря его помощи. И первое чудо, которое произошло от этой иконы, это исцеление одного ребенка. Он был болен тяжелой формой менингита. Родители привезли его сюда, чтобы помолиться, и когда я стал горячо молиться, ребенок поправился. А второе чудо, это когда одна медсестра приехала сюда, уже будучи глубоким наркоманом.
Она была в разных больницах, ее долго лечили, но ничем уже помочь не могли. Состояние ее было крайне плачевным. Она услышала от людей, что здесь есть святой, который может помочь. И когда она приехала, я поставил ее перед иконой владыки Иоанна и сказал: «Вот человек, у которого ты можешь попросить то, что ты хочешь, и он тебе поможет». Она вернулась домой и легла спать. И во сне ей явился владыка Иоанн. И он сказал ей во сне нечто, о чем она не хочет говорить до сих пор. Но результат был такой. Она собрала утром все свои наркотики, выбросила их и больше к ним не возвращалась. Есть еще один маленький момент, о котором, может, не стоит говорить, но я вам скажу. Начиная с начала 76-го года, мы почитаем всегда владыку Иоанна как святого. Даже еще ни в одной церкви о канонизации не говорили. Когда в Америке, в Сан-Франциско, происходила его канонизация, у нас проходила вечерня в его честь. Много людей во время этой службы видели, что владыка Иоанн три раза обошел вокруг нашей церкви, видели своими глазами. Он также покровитель Дома милосердия для детей-сирот в Перу. Бывают случаи, когда у меня нет денег, чтобы финансировать этот Дом милосердия, и я прошу владыку Иоанна, и в день оплаты вдруг приходят деньги. И он является покровителем этих детей, и до сегодняшнего момента у нас не было там никаких происшествий.
У нас здесь присутствует Ирина Гудкова. Все члены семьи Ирины Гудковой почитали владыку Иоанна, и мамочка ее, матушка Вера, жена священника отца протоиерея Михаила Зарубежье. Она у нас тоже есть в коротком видеосюжете, после которого Ирина расскажет о своих впечатлениях детства и о том, как она с именем владыки, с владык ногтей, была знакома и тоже очень горячо читает нашего владыку.
Он никогда не звонил и не говорил, что вот я приду. Вот приедет, ему скажут, вот там семья большая приехала из Китая, пойди, владыка, благослови их. Он, значит, заходит, где у вас иконы? Так суетливо, быстро. А у мамы всегда, как у русских раньше было, или так будет, есть святой угол. Под святым углом всегда был маленький столик с скатертью белой, церквушка и лампадочка внутри горела, святая вода, сахар, чай стоял, чтобы сразу угощать владыку или там кто приходил. И, значит, владыка тут же лечил, быстро отслужил, всех нас помянул, по всему дому облетел просто, летал, не ходил, а летал. Потом как-то вошел в зал, у нас большой зал, большая коробка, и он был всегда прикрыт скатертью. А здесь мы его открыли, чистили, а на нем вот такие вот горшки были, алоэ стояли, вот высокие. И он видел, бес стоит. Эту коробку надо выкинуть, чтобы ее больше не видно было. Хоть там его объяснение было без толку, потому что он у нас не действовал. Просто стоял, как вот горшки надо было поставить на чем-то. Точно, что он очень не любил телевизор.
Слово Ирине.
Дорогие братья и сестры, мне так очень радостно видеть, что так много людей пришло сегодня. Что два больших святых 20 века, святой Гавриила Лебады, святой Иоанн Шанхайский Сан-Франциско, объединил столько людей. Это святые, которые были очень близки по духу, и которые еще до сегодняшних дней очень много очевидцев, которые еще живы и знали их. В том числе, только что видели видео моей мамы, она его в детстве видела в Найке, на Якорте, в пригород Нью-Йорка, в Соединенных Штатах. Моя мама сама родилась в Китае. Эмигрировали они потом в Южную Америку, в Бразилию, а через Бразилию в Соединенные Штаты. И там с ним уже познакомились. Можно сказать, что я очень счастливый человек. Я святителя Иоанна Шанхайского знаю уже с детства. Я слышала до его прославления. Мой отец, он православный священник в Русской Зарубежной Церкви за границей, а святитель Иоанн Шанхайский был, не надо забывать, что не помимо Китая и Соединенных Штатов, он также воздвигал западную европейскую кафедру в Европе в течение 11 лет.
Мой отец служил больше 20 лет в храме, который сам святитель Иоанн Шанхайский осветил, храм всех святых земель российских просиявших в 16-м округе Парижа. Там он служил, мой отец, вторым священником, и то, что ему способствовало также окормлять другие переходы, в том числе в Голландии. То есть по стопам святителя Шанхайского он также и в другие страны разъезжал. Не хватает священников на Западе. Он в Голландии служил очень много лет, и на все 12-е праздники мой отец отсутствовал, нас его не было в доме. Святитель Иоанн Шанхайский, у него очень была большая миссионерская деятельность. Он окормлял очень многочисленных храмов, очень многих национальностей, и помимо русских, и также и сербов, и румын, и болгарии, и арабов, и французов. То есть не перечислить очень много, и голландцев. И также он рукополагал местных священников, то есть и французов, и голландцев. Благодаря вот святителю Иоанну Шанхайскому сейчас уже очень многие пришли к вере в Западе и в этих странах, потому что священники уже на своем родном языке могут людям объяснить о православии. Святитель Иоанн Шанхайский также почитал вот святые места. Во Франции очень много святых мест. И в том числе вот на фоне, где было снято видео с моей мамой в октябре прошлого года, это базилика святого Дионисия, где сам святитель Иоанн Шанхайский приходил и поклонялся одежде Иисуса Христа, где она находится. О святителе Иоанне Шанхайском очень много можно сказать, и очень связана его история с историей нашей семьи. Я просто хотела вкратце вам сказать личное чудо, которое произошло со мной. Дважды мне Господь сподобил быть в Сан-Франциско. До его прославления мне было годика 3. Я помню, как я полетела с моей мамой туда, и она вообще не думала меня взять. Но я так настояла, что она не могла меня не взять. Сейчас уже наверху его мощи в кафедральном соборе в Сан-Франциско, а тогда была внизу высыпальницы. И моя мама плачет, и выходит, значит, ей навстречу китайский священник в алтаре, он там сидел. Он обычно очень мало служил, но когда он увидел, что моя мама так плачет, он вышел, спросил, что такое, я служил панихиду, сказал, не волнуйтесь, все будет, святитель Иоанн Шанхайский все сделает, все, что вам нужно. И моя мама мне не так давно рассказала, несколько лет тому назад, как он явился, ей во сне улыбается, ты просимое получила, а моя мама как раз просила святителя Иоанна, пошли в дом, потому что тогда у нас многодетная семья, и у нас сложная ситуация, то есть с жильем. И вот по его молитвам он нам послал как раз в этом городе, в городе Аржантой, где сам святитель Иоанн приходил и поклонялся этой святыне. Значит, это первый раз, когда была в Сан-Франциско, а второй раз после его уже прославления я хотела уже в взрослом возрасте уже поехать и уже поклониться. И все думаю, как мне сделать. И была такая оказия, что буквально на 3 дня я была в Нью-Йорке на свадьбу ее родной сестры. Я купила авиабилет и связываюсь с отцом Петром Перекрестовым и отвечает его матушка. Матушка Елена, которая знакомая с моими родителями. Мой отец окончил с ними духовную семинарию Свято-Троицкую в Жарденвилле. Ну и там они вместе друг друга знали. И, в общем, матушка мне отвечает, как замечательно, Ирина, конечно, мы можем тебя принять. Ты приезжаешь на обретение мощей святителя Иоанна Шанхайского. Понимаете, я покупаю билеты, не знаю, что я приезжаю на место чтимый праздник. Вот чудо. После сеношта я уже на литургии на этом празднике. Буквально 3 дня я попадаю на праздник. Подхожу я к мощам и не могу вам передать. Такое ощущение, что он живой на самом деле. Вот полностью нетленные мощи. И я чувствую, что он меня ждет, что он именно меня ждал в этот день. Понимаете, такое ощущение, что я не придумываю. Я подхожу к мощам. Ноги вообще какие-то ватные. Я подхожу, я чувствую, что он живой, меня ждет именно в этот день. И еще такое ощущение очень сильно, что он мой друг. Все святые наши друзья, но он лично очень-очень близкий мой друг. Я вам желаю, чтобы он также был. И святой Гавриил Оргибадзе, который тоже и по времени очень близкий, и святой Иван Шанхайский. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. У вас немножко приморили, но сейчас к нам приехал еще один гость. Это Давид Георгий Бяни, он нам тоже расскажет. Как он встречался с преподобным
Гавриилом Гибадзе? С праздником, мои дорогие, крещением собора святого Иоанна Крестителя. Пока я начну разговор о нашем дорогом святом преподобном Гаврииле Гибадзе, архимандрите, и уродзивом Христа ради и исповеднича 20-21 века, Хочу поделиться с вами маленьким воспоминанием о святом Иоанне Шанхайском. Когда еще святой Иоанн не был причислен к лику святых и патриархии, в тот период мне пришлось идти в Париж и снимать фильм с зарубежной батюшкой, отцом Вениамина, который впервые зарубеж построил церковь святых новомучеников, святому царю Николаю и всей святе. Он показал эту церковь, из алтаря вынес такую икону с князем Владимиром святым и царем Николаем, и передал, подарил. А в Париже он рассказал, что вот в этой церкви, где мы находились, в зарубежной церкви, часто святой Иоанн Шанхайский служил. Он даже мне показал ресторан, где они вместе ужинали, в китайском ресторане, повел меня погостить, отец Вениамин. И он прекрасно проповедовал, говорил о очень насущных проблемах, о святом царе, что покаяние русскому народу надо именно в этом, то погубили физически царя и его святую семью. Очень много интересного говорим в этом фильме. И представьте себе, привез этот фильм я в России, русские меня пригласили в одном кинотеатре, где тысячи больше мест было. Были батюшки из патриархии, и весь зал был полный. Первый фильм мой был о Биберской иконе Божией Матери, это все видели, никто не вставал. Как только начался фильм с участием отца Вениамина, потому что он говорил о царе как святом, а он еще не был здесь причислен к лику святых, как это услышали, батюшки встали несколько и ушли. И что случилось, знаете? Я сейчас потревожился, все-таки я режиссер этого фильма. И что увидел? Вот что самое главное. Ни один из паствы, это же их паство было, ни один, ни мужчина, ни женщина не встал и не ушли за батюшками. Это было просто чудо. Знаете почему? Они увидели в словах этого священника русской зарубежной церкви, сединами, которые богато, очень благодатно говорящего, увидели и старую Россию, и новую Россию. То есть в чем надо было каяться и как надо было жить. И народ не ушел. Вот это хотели об этом вспомнить. И молитвами святителя Иоанна Шанхайского. Даст Господь нам всегда мудрость, чтобы не опередить события, но понимать глубину, что Господь говорит жившими рядом с нами святыми. Ведь апостолы, когда на земле ходили, они же святые были. Если цен апостола Павла исцелял народ, значит он был святым? Не цен был святым, апостол Павел был святым, да? Естественно. Но, конечно, не надо перегибать палку, но в глубину души мы должны понимать, что рядом с нами есть люди, и только святой образ в жизни, они настоящие святые. Вот как Паисий был. Мне повезло в 1992 году, когда война была Абхазия и Россия. То есть Абхазия, ну, Грузия и Россия получилась, что это бы Чечня и все, если не скрывать правду. Тогда встретился с отцом Паисием. Он еще был на земле. Но видно было, что человек святой. Слава Богу, что мне повезло. После того, что я ушел из фильма «Покаяние», когда мы сняли, был очень, ну, такой успех во всей России, в мире. Я думаю, что это мы других проповедуем про покаяние, хоть через фильм, а сами не каемся, как положено. Да? Давай я брошу это кино, пойду по святым местам и посмотрю, что творится там, на фоне, в России, на Украине, туда-сюда, везде. Тем более вот в Одессе даже есть нетленная статуя Андрея Первозванного, который первый проповедовал в Грузии в первом веке. Его нетленная статуя, и наместник Вадим мне еще когда рассказывал, что когда вынимали частицу, с этой нетленной стопы, чтобы передать святой горе Афон, как подарок. Потом они ковчеги положили, таком чеканном. И с этим уже по всей России, в Грузии, везде ходят батюшки, да, из Афона. И хлынула кровь, отец, наместник Вадим сказал. Представьте себе, мои дорогие братья и сестры, то через 2000 лет, принимая частицу от стопы апостола, пошла кровь. Доказательство того, что и Господь живой, и всегда с нами. И святые апостолы, и все, которые ушли с этой земли, никто не умер. Они перешли с одного состояния в другое состояние, то есть в лучшем состоянии. То есть, смотри, конечно, если кто попал в аду, ну, это не то состояние, но за это есть церковь, за это есть любовь, сострадательность, жертвенное сострадание, чтобы молиться за всех. Потому и вот мы день и ночь из-за этого молимся, за усопших. Сейчас преподобный Гавриил. Преподобный Гавриил, из-за того он выбрал путь юродства, что тогда в Грузии свирепывал большевизм. Рушили храмы, как в России, издевались над верой, а маленький Гавриил с детства любил Господа. Не играл с детьми, играл там, делал какие-то маленькие церквушки. В общем, все время радовался вот этими делами. Я один раз увидел, что один человек второму сказал, что ты чего меня как Господа на кресте распял? А он пошел и спрашивает, кто Господь и кого распинали на кресте? Что это значит? Сынок, я ничего это не знаю, давай вот рядом есть церковь в Варваре. Пойди там, все тебе расскажут. Приехал в этой церкви маленький Гавриил. Сторож рассказал, что вот Христос, которого распинали на кресте. И пришел маленький Гавриил к кресту. Этот крест после этого там находится в храме, имени Варвары, Тбилиси. И начал спрашивать Господа, Господи, почему тебя распинали? С этого дня началась его глубокая жизнь во Христе. Потом, если вот перейдем на некоторые времена, мы недавно издали книгу в России на русском языке, то автор Малхаз Джинури, он мой друг. Я лично познакомил его отца Гавриила. Он потом не отходил от него, и Господь дал ему такой память, духовную память, то что он не говорил, он все запоминал. И сегодня, допустим, есть насущные разные проблемы духовные, да? Я Малхазу спрашиваю, Малхаз, ты не помнишь, что говорил об этом отец Гавриил? Ну, конечно, сразу начинает, наизусть, вот так. Я эту книгу читаю в нашем грузинском телевидении, вместе с Георгием Асатьяни, профессор, он мой друг, вместе основали церковь православную. По благословению патриарха я имею там рубрики. Одна рубрика трехчасовая, прямой эфир, и две рубрики, которые записываем, потом показываем. Именно вот в этом, где записываем, читаю весь эту книгу перед Грузией, скажем так. Вот как познакомились. Стою я в Сионском кафедральном храме, где святая Нина, ее крест находится. Начинающий еще христианин, где-то 30 лишним лет. Стою и знаю, читал где-то, что святой царь Николай, когда стоял на литургии, он ни туда не смотрел, ни сюда не смотрел. Только Господу, то есть углубляться внутри и впереди к алтару, был его взор. И этим дали еще народу пример того, что в храме мы пришли не рассматривать, а пришли к Богу с покаянием. И это я знал, и думаю, вот так стою, как штык. И вдруг какой-то голос зашел в храм и говорит, «Антихристы!» Ой, что это такое? Я с испугом посмотрел, потому что нельзя было смотреть, так знал. Какой-то старец зашел, огромные глаза, длинные пальцы, так у него руки, и «Антихристы!» говорит. А там патриарх служит наш, а там епископ, а там священник. Я сейчас думаю, сейчас КГБ возьмет его сразу, этого человека, и выдворит из церкви. Еще было, вот начало перестройка. Вместо этого, что вижу, половина церкви пришла к отцу Гавриилу, и упали в ноги, и благословение берут. Я это еще не знал, что это такое, как можно перед человеком на колени стоять. Этого даже не знал. Это перед Господом стоят, конечно, уже понятно, почему. Из-за смирения. А он, значит, их благословил и так далее, еще продолжил этого. Антихристы. Ну, после этого трудно это понимать, что это значит. Во всяком случае, он был юродзивым человеком. Он мог патриарха обличать. Но с другой стороны, никого не дал бы обличать патриарха из мирских людей. Он им говорил, замолчи. Откуда ты имеешь право? Я имею, потому что у меня вот это все перетерто, эти колени. Я день и ночь стою, молюсь за него. Вы кто такие, что его осуждаете? То есть одно, что Христа ради уродзивы, что имеет право? На все абсолютно. Ничего не возбраняется для него. Иначе не был бы тогда уродзивым. Тогда мы все поняли бы, что он уродзив или не уродзив. Поэтому когда я был в этих раздумьях, кто он такой, как он осмел такие слова в храме говорить, он вдруг оттуда так посмотрел меня насквозь. То есть я увидел себя сначала до конца. Кто я такой вообще, что так думаю на отца Гавриила? Не то, что кто он такой, что так говорит в церкви. Я кто такой? Так с такими любовными, то любящими и пронизительными глазами, что это невозможно передать. Один раз даже на днях прошло, вот как будто я кое-что понимал уже, и подошел после церкви к отцу Гаврилу, стоит вот так, у него икона так висит, какой-то такой смешная шапка на него. И вот так
стоит.
Я подошел и говорю, отче Гавриил, скажи мне, я никому не скажу. Все плохо говорят про тебя. А я как-то чувствую, что у тебя такое доброе лицо, такие глаза. Невозможно, что ты был плохим человеком. Ты скажи, случайно, ты не уродили Христа ради? Никому не скажу. А он что делает? Посмотри на меня.
Кивнул.
То есть, да, и уродил. А сейчас я думаю, а, значит, не уродил, раз мне сказал, что он и уродил. Сразу, мне тоже сразу положил в таком недоумении. Потом уже пошли годы, все время мы ходили к отцу Гавриилу. Как приходили в его келье, в первую очередь надо было сказать, что молитвами святых отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас или меня. Если аминь скажет, тогда можно зайти. Аминь не скажет, ни митрополит, ни архимандрит, никто не имел бы права зайти в эту келью. Заходили, и сразу, там у него была матушка Параскева, а ну-ка накрой стол, значит. Больше ничего не спрашивал. Сразу накрыли бы стол. Кушать, значит, надо хорошо. Нам давал все кушать, кушать, кушать. Как бы скушали, успокоились бы, все хорошо, значит. Потом он начинал разговаривать. Сейчас смотрит, допустим, на меня и что-то говорит, а она плачет. Ничего не понял. Оказывается, когда выходили потом, между собой говорили, оказывается, этот человек весь жизнь ждал именно этих слов, которых услышал здесь. Да, это принадлежало именно ему. Допустим, один раз я с дочкой пришел, и он проповедует. Говорит, некоторые люди оставляют больного дома и идут в храм. Я тоже киваю, говорю, да, как это можно, да? И вдруг вспомнил, что я сам оставил сейчас дома больного, взял эту маленькую девочку, поехал к Гавриилу, подумал, что, может быть, там я спрошу, что помолись, и так далее. Но он меня тоже обличал этим, а я не понял. Кивал головой, ох, как это, смеют, что да, оставляют это больного и идут. То есть он никогда не делал так, что ты его возвещал бы. Как вот ты начинал бы возвещать его в сердце, сразу такое вытворил бы, то ты подумал бы, что это самый грешный человек на земле. Потому что сразу думали сначала, что это же святой. Какие вещи он говорит, как это он на нас влияет с любовью, все знает про нас, что мы раньше, как жили, где были, что думаем, и будущее все понимает. И как только мы это начали бы думать, сразу сделал бы такое ужасное чего-нибудь. Смирил бы себя, что мы думали, ой, это самый грешный человек, думали себе, представляете. Вот так он влиял всегда. Но, вот даже однажды, вот рассказываю, что одна женщина пришла на высоких каблуках, вся красивая, одетая, прекрасна. Когда зашла она в келье, вдруг Гавриил кричит. Огромный, потому что она все время его ухаживали, все там сладкие слова говорили, так она выглядела, да? И вдруг кто-то, кому пришел такой-то помощью просить, кричит на него еще как? Она чуть не упала и села на стул. Оказывается, эта женщина бесомодержимая. Как он накричал на его беса, он сразу ушел оттуда. Она как бы села на скамейке, освободилась от беса, да? И вместо того, чтобы обижаться на человека, который кричит на него, она после этого каждый день хотела прибегнуть к нему, да, естественно. Сейчас, допустим, нам скажем, что монахини, у них помыслы появились там, в Сам-Тавровиске, в женском монастыре, что, ну, когда мы были в миру, понятно, среда это пост, пятница это пост, кто это придумал, что понедельник мы тоже постимся. Сейчас Гавриил не так прямо начали, допустим, их учать, что так надо, только надо. Нет. Выходит и говорит, кто это придумал этот понедельник, интересно. Среду это понимаю, Юда за 30 серебряников дал Господа, предал. Пятница, ну это на кресте рассказ Господу. Кто это придумал понедельник? А ну-ка я благословляю, снять. Ну, там послушание, выше постной молитвы, мы знаем, да? Они взяли и хорошо там скушали в этот день, что надо. Среда. Выходит Гавриил снова с таким же лицом. Ну, понятно, что пятница это пост, и Господа распинали в этот день. А в среду, все-таки кто это придумал в среду? Не ясно это до конца. Я благословляю, снимаю пост, кушайте. Все пошли страхом. Кушают и плачут, что как это среду нельзя пост это нарушать, но Гавриил благословит, что делать? Настала день пятница. Как только вышел такой же Гавриил, Все они улетели, как голуби, чтобы не услышать, что он скажет вообще. Вот таким образом он исцелял у них эти помыслы, что понедельник почему поститься. Видите, не насильно, не наоборот. То есть, вообще, он такие вещи вытворял и говорил, что никак даже не могут написать этого. Боятся, честное слово. Боятся, потому что высшее руководство обижится, это раз. Потом начнется, как это сказал он или не сказал, прения, да, вот этот самый. Люди не могут это всю правду выложить в книгах. А иногда, когда собираемся, об этих вещах между собой говорим. Помнишь, как он это сказал? Потому что мы еще понимаем как-то, что он подразумевал, а чему так он обличал кого-то, допустим. Но с другой стороны, как он любил этих, кого обличал. Это невозможно просто. Потому что он все делал ради их пользы. Некоторые молодых говорят, что ты будешь епископом, священником. Кому-то говорят, что тебе никогда не надо, чтобы ты стал епископом, допустим. Если он потом стал, все-таки, он сейчас думает, что как это, он мне сказал, что не надо, а я встал. Поэтому у него сегодня противоречие внутри идет. Поэтому есть люди, которые и тогда его ненавидели, хулили, оносили. И сейчас это делают как-то неохотно, чтобы люди не похулили их. Но зато у них это остается. Многие не приняли до конца святого, представляете? И сейчас вот его духовный сын Николай, он его благословил. Николай, ты силен до того, пока ты со мной. А ну-ка ты пройди один, как я прошел весь путь. Благословляю на это. Как же я, отче, меня столько народ уже любит. Он же священнослужителем был, Николай. Я тоже был у него, он был моим духовным отцом. Величайший личность такой. Их я всех отгоню от себя, он сказал. Потом начал про Николая хулить, он сам говорил, с какими-то людьми. Он сказал, что он с ума сошел. Представляете? Человек, который всех любил, и вдруг снова сына возненавидел, да? Которого единственный был у него послушник. Больше никто послушник у него не был. 3 года его воспитывал, и потом вот так благословил, иди, как я, на подвиг. И то, что как вот правильно жить в монастыре, на пятерке, там все смирение. Нет. То тебя хулили, поносили, ходили от дома до дома. И сейчас происходит точно самое. Как Гаврила, хулили, возненавидели. Точно и на него вся Грузия, половина, если не половина, хулит этого Николая, который 14 лет протяжении молчаливый. За что хулят? Человек молчит, ничего не говорит. Знаете, почему хулят основно? Потому что он там молчит, люди приходят к нему, исцеляются, а многие из этих фанатизмы падают. Потому что у обыкновенных священников не видели такого, что не скажешь ничего и уже исцелился, допустим, да? И как у Ивана Кронштадтского были фанаты, помните? Они хотели укусить его на руки, чтобы через кровь причаститься. Поэтому что там удивляться, чтобы у отца Николая тоже такие люди, полно их. А недавно он послал человека ко мне. Он сказал, что пусть Давид пойдет к патриарху и скажет, что если воля Господа, и он сам изволит, восстановить меня в священство. Его же от священства отстранили, потому что такая была воля Божья, потому что отец Гавриил его на этот путь поставил, унижение. Сам Гавриил был священником, но его же не причащали даже, не давали священство действовать. Многие десятилетия. Он сказал, что я жил в течение 5 патриархов, что мне надо было их слушать, что ли. А ты говоришь, что Гавриил, ты не такой, как мы, давай женись. То есть мне надо было их слушать, да? Конечно, это уже такие слова, что это не значит, что мы тоже не будем подчиняться патриарху. Это он был единственный такой, как ни с кем сравнить, да? Поэтому его гоняли, гоняли, но зато Господь удостоил его великой святости, великой любви Господа и ближнего, он не боялся никого в жизни. Ни Шеварднадзе, ни дурдоме его мучили, то в тюрьмах его мучили. Когда он рассказывает, что эти воры начали над ним, хотели власть иметь, да? А он такое там вытворил, что когда он шел, чтобы подметать поле и этот, где туалет там чистить, воры бежали, говорят, ты что, отец Гавриил, отойди оттуда, это мы сами это все сделаем. А потом они говорили, нас сегодня такой человек, что мы не хотим на свободу выйти. Да, иметь такую силу благодати и любви. Поэтому про него говорить это невозможно просто. Вот тот день, когда я спросил, что скажи, что может быть ты уродзивый, да? Потом я спросил, что можно, что я вас приглашу в мой дом? Пойдите со мной. Ну почему нет, говорит. С этого церковь Анчисхаты, вот там около Кура речка, что идет. Оттуда пешком шли до Руставели проспект, потом дошли до дома, там накрыли стол, все это там, что он говорил перед иконами. Все это сбилось потом через 10 лет церкви. И уросло тоже там. Поэтому вот когда патриарх благословил, что, конечно, пусть придет отец Николай, я восстановлю его священный сам. Но сейчас сам отец Николай не идет пока. Почему? Потому что 20 лет он ждал, никто ему не обратился, чтобы, ну, Николай, сынок, как у тебя дела? Сейчас, потому что он, если пойдет сейчас сразу священником, это обозначает, что он уже не молчаливый, а он должен уже проповедоваться. А если проповедоваться, он не может дипломатию никакую вести. Он просто в правде и в истине погружен, каждое его слово, это будет как живая истина. Его надо потом осуществить, не дай Бог, что ослушаться его потом. Его надо будет точно так, потому он сказал, я вернусь, выйду на это поприще тогда, когда начнется очищение грузинской церкви. Мы же все знаем, что там есть многие плевели, их надо чистить. Но мы все грешные, церковь что, для грешных, да? Чтобы они стали потом святыми. Но, с другой стороны, да, с апокалиптические времена и есть отступление, как что Украина сейчас творится, видите? Это обозначает от того, что у нас тоже, допустим, некоторые митрополиты, 6 или 7, за, что Украину, новую, эту выпеченную сборище, благословить и сказать, что да, то есть надо, что так было. Как же это так? Мы же мирские люди понимаем, что это невозможно. Это же страшный грех перед Господом. Еще Алипия говорила. Алипия. Христа ради уродзивая в Киеве. Я много раз ходил годами на его могиле, его духовный сын, мой друг. И он меня ввел всегда на эту могилу и рассказывал многие-многие вещи, пока его не перевели из могилы уже в церковь. Она говорила, что этот Филарет Раскольник 30 лет тому назад, он погубит украинскую церковь, раскол сделает. Не идите с ними, то есть, да, вместе. А сейчас что творится? Как Гавриил говорил преподобный, что кто ослушается и против патриарха пойдет. О нашем патриархе говорил. Это секта. Сейчас, если сами митрополиты будут ослушаться нашего патриарха и будут одобрять украинский раскол. Это же страшно. Видите, на фоне, что творится. Я недавно был в Пантелеймоновском монастыре. Исповедовался, потом причастился, слава Богу. Но скоро, может быть, это невозможно будет уже. Афонский, Пантелеймоновский, русский монастырь перед исповедничеством стоит. Если они будут молиться с раскольниками, потеряют благодать. А если не будут, Варфоломей угрожает полиции, выдворят русских с Афона. Вот почему надо, чтобы церковь не раскололся. И твердо, силой Господа, защищать до конца. Когда у нас из экуменизма, когда выходила грузинская церковь, семейных советов церкви, да? Тогда был церковный собор у нас. Его никто не пригласил там. Это есть то, о чем надо всем нам каяться там, в Грузии. Святый у тебя, лоно церкви, ты не приглашаешь его на своем церковном соборе. Что это обозначает? Значит, он до той степени выше стоял, но его не понимали. Он сказал... Грузины меня не поняли. Хоть сейчас, чтобы понимали его, да? Сейчас у нас вроде похоже на эпидемию, творится всякое это. Пока и сказал Господь, говорит так. Последние времена Господь три семени бросит с неба на землю в Грузию. Одно. Мужики будут стыдиться, что они мужики. Женщины будут стыдиться, что за они такие женщины. Женщины. И на всех нападет великий страх Господень. Вот с чего начнется спасение Грузии. Не то, что какой-то президент хорошую программу принесет с Европы, Америки, хоть с России. Как Гавриил говорил, страх Господень, который произойдет через какие-то события. И там мы все будем плача, смирение, в рыдании, молиться на колени и говорить: «Господи, дай силу, какое доброе мне делать, вот кому надо, что надо, что я могу вам сделать».
Вы прослушали репортаж Елены Смирновой с вечера, посвященного памяти старца Гавриила Ургебадзе и святителя Иоанна Шанхайского Сан-Францисского, который прошел 20 января в храме великомученицы Ирины, белорусский экзархат.